Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Татьяной Мироновой, доктором филологических наук, автором учебника по церковно-славянскому языку. Добрый день, Татьяна Леонидовна.
Здравствуйте.
Сегодня ведутся достаточно серьезные споры, дискуссии о необходимости перевода богослужения, текстов богослужения на современный русский язык. Я знаю, что вы активный противник этого. Поясните, почему? Что мы потеряем при переходе на современный русский язык? Потому что мы знаем, что в католической церкви во многих странах, в общем-то, богослужение переведено на местные национальные языки.
Я могу понять католиков, которые чуждую латынь меняют на родной язык, хотя в родных языках романских и германских существует уже такое количество латинизмов благодаря католической культуре, что и тут, в общем, можно было как-то справиться с ситуацией. Но человечество таково, что ему нужно все время облегчать свое существование. Вот так вот легко и Богу молиться, чтобы не было никаких усилий. Но ведь легко Богу молиться, просто повторяя «Господи, помилуй» – это тоже молитва. И даже слово «спасибо» – это тоже молитва. У нас такая уникальная формула благодарности в русском языке «спаси Бог», который мы молимся за человека, оказавшего нам благодеяние. Так что вот, а что надо противникам церковно-славянского языка тут, я во многом недоумеваю. Я думаю, что это какая-то духовная болезнь. Причем духовная болезнь, основанная на том, что у людей просто плохие учителя церковно-славянского языка. Ведь наша филологическая школа, чем она занималась все эти годы? Она преподавала грамматику, орфографию, где какие расставить ударения, где какие правильно окончания написать. И вот этим семинаристов, академистов, воспитанников духовных академий, будущих священников тщательно пичкают. А нужно ли это? Во многом церковно-славянский язык этой грамматикой отпугивает даже будущих священников, и возникает вот эта вот ересь, а давайте переведем все на русский, и всем все будет понятно. Да не будет понятно, потому что изначально в языке не может быть все понятно, ни в каком, даже в родном. Говорят, ну вот, в русской литературе же все понятно, ну как же. В том же 8 классе, когда дети читают Евгения Онегина, они понимают максимум 10% из того, что прочитали. А среди взрослых, если кто-то этого Евгения Онегина откроет после школы, что редкость большая, ну, 50%. И все. Но почему-то никто не требует, стуча рукой по столу, а переведите-ка нам Евгения Онегина в более простую, удобную для нас, понятную форму. Нет. Это искушение. Перевод церковно-славянского на русский богослужение. Как и перевод псалтири. Посмотрите, сегодня очень много людей, которые во всяком обстоянии читают псалтирь как книгу духовной защиты, скажем так. Своих близких защищают этим. Свой собственный ум и разум строят благодаря псалтири. Это удивительно сильная книга с потрясающим словесным арсеналом поражения врага. духовного, иногда и физического. Но попробуйте почитать псалтирь на русском языке именно как молитву. У вас ничего не получится, потому что уходит эта сила, уходит этот ритм, уходит то самое молитвенное бодрствование, с которым человек и может только общаться с Богом. Так что нельзя переводить, нельзя. Кому хочется больше понять, учитесь. Учеба развивает ум и разум. Учеба вас совершенствует.
Меня очень заинтересовало, что в отношении псалтыря вы в своих выступлениях сказали, что не рекомендуете читать толкование на псалтырь. Почему?
Толкования очень различны. В каждой строке есть разные толкования разных святых отцов. И, наверное, для богословов это полезно. Но мы с вами, простые читатели псалтири, читатели как псалтири как текста, еще раз говорю, защитительного, как текста обережного, есть такие. Мы с вами тоже толкователи, но для себя. Вы же, наверное, замечали, что вы читаете вдруг вот какой-то псалом, и вдруг вот эта строка, она обо мне, она мне сказана, адресована, это для меня. Так вот, Господь посылает вразумление через эти строчки лично вам. Вы сами и толкуйте. А что не истолковалось? Ну, во время свое. А может быть, и никакое время. Для вас это не нужно.
Вы сказали, что все эти толкования правомерны и правомочны. То есть настолько многогранен язык, что позволяет так много трактовок сделать одной строчки?
Конечно. Никто не отменял текст и подтекст. Подтекст – это наше понимание каждой отдельной строчки, и не только в Псалтире, но и Евангелие. Мы имеем право на свое понимание, адресованное лично нам. Если мы начинаем учить этому других и навязывать свою точку зрения, мы не имеем на это права. Для этого есть святые отцы. Но сами для себя мы можем говорить. Потому что вот любое толкование, если оно произносится публично, оно должно быть согласовано с тем, что имеется в святоотеческой традиции. А для себя Господь вам посылает эту строчку в ваше укрепление.
Давайте поговорим о реформе русского языка 17-го года. Что мы приобрели, что потеряли?
Мы все потеряли и ничего не приобрели. Это вот подступы к, ко всем реформам, в том числе и церковнославянским. Первые подступы, собственно говоря, 17-й год – это уже развязка реформы. Она готовилась Императорской академией наук, либеральными учеными. Кстати, за нее ратовал там Шахматов и Перец, академики наши, они считали, что все упростится, что так народу будет понятнее, а зачем нам эти яти, которые звучат теперь уже как буква Е, а зачем нам эти еры, твердый и мягкий знак в конце слова, если они не обозначают звуков, давайте уберем фиту и ижицу, ну какой от них прок. На самом деле, что состоялось. Да, я хочу сказать, что к чести императорской России эту реформу зарубили, положили под сукно и запретили к распространению. Но вот большевики, явившись во власти, они мгновенно ее привели в действие. Почему? Реформа, всякая реформа орфографии, правописания – это мощный психологический стресс, удар по человеку. Почему? Потому что слово мы с вами ведь по буквам не разбираем. Научившись читать, по слогам научившись читать, буквально через год Мы каждое слово языка воспринимаем как картинку, как иероглиф. То есть у нас тоже есть иероглифы в виде слов. Мы же не читаем там «церковнославянский». Нет. Мы смотрим и видим, «церковнославянский». Картинка. И вдруг представляете себе в этой картинке, привычной, устоявшейся, которую мы легко воспринимаем, и отсюда чтение про себя на этом основано, да, и чтение вслух, мы вдруг видим в этой картинке нарушение, изменение. Что это такое? Это изменение привычного, это нарушение хода мыслей. И таким образом иероглиф распадается, картинка нарушается. А когда это везде в тексте, ну что происходит? Происходит психологический слом. И вот в дополнение к тому, как ломали народ в 1917 году и физически, дополнением являлась реформа как психическая атака на человека. Да.
Как быстро произошел этот слом, как быстро привыкли наши предки к этому, и что с точки зрения именно духовной составляющей изменилось в жизни каждого человека?
Наши предки изменились и сами, ведь шла перековка человека. Лучшие были выбиты, они не могли оказать сопротивление. Книги старой печати запрещены, а церковнославянские вообще попали под нож. И что оставалось? Новый человек читал новые книги и не думал о Боге, и вообще ни о чем старался не думать. Кстати, вот в славянском языке, ну и в русском, естественно, из славянского есть два глагола – «знать» и «ведать». Ну, казалось бы, зачем одно и то же значение передают? Не одно и то же. «Знать» – это понимать все происходящее, это науки, это земное бытие. И человек занимается познанием всего окружающего, в том числе и самого себя, а ведать – это понимать происходящее с точки зрения Бога, с позиции божественного установления, с точки зрения истины. В слово «ведать» включается такое понятие, как совесть. Это самознание, самопонимание с точки зрения Бога, свое знание. И вот… Вот это все вдруг было вычеркнуто из сознания человека. Ведение. Оставалось знание. Ну и все. Новый человек был этим очень даже доволен. И когда церковнославянские книги вновь появились, это стало тем более непривычно новому человеку. Вот тут давайте сделаем, как везде. Давайте сделаем, как мы привыкли, как нам большевики, коммунисты в свое время навязали.
Все-таки прошло 70 лет.
Больше уже.
Я имею в виду до момента падения советской власти, разрушения Советского Союза. И люди вновь пришли в церковь, вновь пришли и к церковнославянскому языку. Как? Почему за 70 лет вот то, что было заложено большевиками, не превратило окончательно их совершенно в другую формацию?
И я убеждена, что лучшие все-таки сохранились, Господь их сохранил. Вот эти лучшие существовали в катакомбах. Ведь как, например, мы жили в советское время, мы же тоже крестили детей, но в катакомбной церкви. Потому что если бы я крестила своего сына в обычной церкви, меня бы выгнали из аспирантуры МГУ. А мужа моего погнали бы с работы. Вот. Почему? Ну, обязаны были священники докладывать. Но существовала еще катакомбная церковь. Церковь, которая крестила дома у священника. Церковь, которая служила дома у священника, где-то в каких-то маленьких келейках, в каких-то скрытых домовых церквах. Окормлялись эти люди, как правило, вот у таких духовных отцов, или по монастырям ездили, как туристы, но с целью посоветоваться с батюшкой. Вот эти люди донесли до конца советского периода, во-первых, понимание необходимости молитвы и познания, ведения Бога, вот эту культуру сохранили, как могли. То есть не только платочки спасли нашу церковь, не только платочки, старушки, которые ходили в храм, не боясь, потому что им за это ничего не было. А вот эти люди, они и богословствовали, они и думали, и занимались самиздатом, и получали за это сроки серьезные. Как, например, Виктор Васильевич Бурдюк в 70-х, 80-х годах, он печатал Евангелие тайно в типографии скрытой и распространял Евангелие бесплатно. И получил за это 7 лет. И 7 лет от звонка до звонка просидел. Вот, вот эти люди, они сохранили церковь.
Вы сказали, что церковно-славянский язык доступен для понимания всеми славянами. Давайте на примерах, таком более простом, может быть, сейчас о более простой теме поговорим. На примерах расскажем, в чем это, в чем различие.
Ну, прежде всего, болгары и сербы, то есть южнославянские народы, они легко понимают церковно-славянский язык. Это язык их богослужения. Во многих храмах все-таки не отказались от этого. Там также существует неполногласие, например. У нас есть полногласие, но, например, город Град, да? Церковнославянский язык принимает только неполногласие. Град, бразды. И вот эти слова, они прекрасно понимаются и болгарами, и сербами, это их родные слова. У них сложная система прошедших времен, которая у нас, конечно, она у нас была, вымерла. К 17 веку вообще стало, так сказать, непонятно, но мы ее учили начетничеством. А вот болгарам и сербам не надо учить начетничеством, у них в литературном языке такие формы есть. Вот. То есть это очень понятный для них язык. Я сетую, что идет перевод на сербский язык и на болгарский в новое время. Но церковнославянский язык и во многом понятен и чехам, и словакам, и полякам, потому что у нас, как и в русском языке, у нас у всех славян 70% общих слов, общеславянских слов, они имеются в церковнославянском языке. То есть мы понимаем в церковнославянском языке 70% корней как свои родные. Это очень много. Далее у нас есть ряд слов, которые мы прекрасно поняли и привыкли, которым мы придали другое значение. Мы их осмыслили богословски, они раньше значили нечто другое. Например, слово «рай» или слово «покаяние».
Давайте поясним.
Да, или слово «воскресение». Как вам, да? Странно, да? Всем известные слова. А что они значили до принятия христианства? Это были языческие богословские термины. Языческие, да. И как раз мудрость святых Кирилла и Мефодия была в том, что они языческое богословие, ну там тоже таковое имелось, надо же как-то обозначать то, что делали язычники, перевоплотили в христианское. Что такое был рай? Это некое место заречное, потому что рай и река однокоренные слова, это доказано сегодня высокой лингвистикой. Вот этот рай – некое заречное место, куда уходили души всех покойных людей, всех мертвых. Они уплывали туда, и древний способ захоронения – это положить в сани или в лодку и отправить по реке. Вот, туда, в этот рай, в заречное место. И удел всех мертвых у язычников был один общий. Пришло христианство и сказало, что нет, праведные и грешные по-разному имеют разный удел. И что сделали христианские миссионеры? Слово «рай» они взяли как слово славянское, да, общеславянское, как слово для понимания упокоения праведников. Значит, все языческие предки наши тоже там, все в порядке. А для слова место пребывания грешников выбрали им заимствование ад, аид греческий, или преисподняя наша, в конце концов, чтобы было понятнее, где кто находится. И вот слово «ад» заимствованное, а слово «рай» наше славянское. Переосмысление произошло. Но обратите внимание, что интересно, что на Западе, у германцев и романских народов, там заимствования шли по-другому. Там для ада было выбрано слово «hell» или «hell». Это вот природное германское слово, обозначающее место упокоения грешников. Это ад. А для рая заимствование греческое «paradis». То есть все наоборот, да? Вот будешь веровать, попадешь вот в это новое место. То есть такой вот перевертыш. Может быть, вот это те детали, благодаря которым у нас христианство так легко вошло в нашу культуру, соединилось с язычеством, его переработало, перемололо и явило вот это особое русское или славянское православие. Слово «покаяние» чисто славянское. Это тоже языческий, богословский термин древний. По-гречески «покаяние» означает метаноя, перемена мыслей. Ну, то есть вот человек меняет образ мыслей. Он становится другим. Он был грешным, сейчас поменял образ суждений. А у нас что такое слово «покаяние»? Кай – это корень, который обозначает цену. Да, кайна – это наша русская цена. Да. И вот покаяние – это было своего рода искупление. Понимаете? Да? Ну, то есть искупление. Тебе не просто надо, согрешив, поменять образ мысли. Нужно исправиться, нужно так себя повести, чтобы обидел вдову, помоги ей, наказал несправедливо, попроси прощения, возмести. Вот это особенность русского православия. Не просто так думать перестал на эту тему и стал хорошим. Ну и, наконец, воскресение. Воскресение в основе этого языческого богословского термина лежит слово «крес». Крес – это солнцеворот. Славянский крес – это солнцестояние. И каждое воскресенье, последний день недели, когда совершалось языческое жертвоприношение, это был день креса, воскресенье, возжжение языческого жертвенника. Кстати, кресати, кресити, корень, обозначает возжигать, воспламенять и оживать одновременно в животворящем пламени. И вот смотрите, у западных народов то же самое. Там есть санди, это что? Это день солнца. Зонтаг – это день солнца. Как у нас воскресенье – это жертвы, жертвоприношение солнцу, кресу. И посмотрите, что сделали христиане. Воскресенье стало днем памяти о Святом Христовом Воскресении. И слово само «воскреснуть», приложимое к Христову Воскресению, оно удивительное содержит смысл. Воскресать – это значит оживать в животворящем пламени. А по-гречески «Христос воскрес», если вот посмотреть, тот глагол будет «анастасия», значит, Христос встал, просто встал, восстал из мертвых. Иногда так переводят. Христос восстал из мертвых, а у нас воскрес. И вот эти слова языческие по своему древнему значению стали христианскими. Все меняется в картине мира, но не сразу, не резко. И тогда легче проповедовать.
Спасибо огромное за этот разговор. Мы продолжим нашу беседу в следующей программе.
До новых встреч.
И пусть весь мир ликует и поет, распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.